Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Москва. Хлебосольная. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.
Сохранилось множество чудесных и ярких воспоминаний о московских ресторанах. И, основываясь на этих бесценных и таких, чё ж там говорить, вкусных свидетельствах, пожалуй, и начнем наш рассказ. Вот вам сюжет о московских нравах начала прошлого века от одного из величайших, наверное, исполнителей российских, от Федора Шаляпина. Вот что он пишет. Вот, например, встреча Нового года в ресторане «Яр». Среди африканского великолепия, горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя 12 часов еще нет, но после 12 уже все поголовно обнимаются, говорят друг другу с чисто русским добродушием: «Люблю я тебя, хоть ты немножко мошенник. Тебе самому, милый, давно пора в тюрьме гнить. Поцелуемся!» И целуются троекратно. Это очень трогательно, но немножко противно. И замечательно, что почти никто не упускает случая сказать приятелю какую-нибудь пакость очень едкого свойства. Добродушие при этом не исчезает. Однако ж здесь Шаляпин пишет не о том Яре, который в 1826 году на углу Кузнецкого моста и Неглинки открыл в доме сенатского канцеляриста Людвига Шавана француз Танкиль Ярд. Это была ресторация с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Это про ресторан Транкиля Ярда Пушкин написал: «Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и с телятиной холодной трюфли Яра вспоминать?» Приезжая в Москву, Александр Сергеевич Пушкин неоднократно посещал эту самую ресторацию. Было там у него и любимое блюдо – сладкий суп с ревенем. Когда я прочитал об этом впервые, мне стало очень интересно, что ж это за лакомство-то такое, которого в сегодняшних московских ресторанах, несмотря на всевозможное обилие и разнообразие, ну, мне, по крайней мере, встречать не доводилось. А в основе-то был яблочный сок. На литр яблочного сока полагалось добавить 0,5 кило малины, сахара, меду, корицы, бадьяна, гвоздики, душистого перца горошком, и все это великолепие варить на слабеньком огне полчаса, а потом в эту самую кипящую массу добавить 100 граммов ревеня и немного сливок, взбить все, процедить через мелкое сито, дать остыть и подавать. Вот этим-то с удовольствием лакомился Александр Сергеевич Пушкин. Знающие люди говорят, что ревеневый суп особенно хорош с шоколадным кексом. Ну, в качестве, наверное, основного блюда это странно, но как десерт должно быть прекрасно. А в рекламе этого ресторана значилось, что там весьма уверенные цены. Однако ж выдающийся русский писатель, философ, публицист и вообще революционер Александр Иванович Герцен был совершенно с этим не согласен. Будучи еще совсем молодым человеком, он, насобирав каких-то там карманных денег, отправился в эту ресторацию, о которой много слышал от своих старших товарищей. И вот как в своей знаменитой книге «Былое и думы» описывает он этот поход. «Вечером мы отправились обедать к Яру. У меня был золотой, и у Огарева столько же. Мы тогда еще были совершенные новички, и поэтому, долго обдумывая, заказали уху на шампанском, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда ужасно дорогого, совершенно голодные». Когда же Герцен пришел домой, его батюшка внимательно на него посмотрел и сказал, что ему что-то кажется, будто от него пахнет вином. Это верно от того, ответствовал Герцен, что суп был с Мадерой. Хм, с Мадерой? Это пахнет гвардейскими казармами. С тех пор, на протяжении многих лет, как вспоминал Герцен, если его отцу казалось, что тот выпил вина, что у него лицо красное, он непременно говорил: «Ты, верно, ел сегодня суп с Мадерой». А с середины 19-го столетия, с 1851 года, Яр переехал и открылся как загородный ресторан в Петровском парке на Петербургском шоссе, ну, ныне это Ленинградка, во владении генерала Башилова. И на этом месте, хоть и неоднократно перестроенный, он существует и поныне. И Петербургское шоссе тогда, и зимой, и летом, в ночное время было, ну, по тем временам достаточно ярко освещено, и по ней скакали бешеные тройки в Яр. Говаривали тогда в Москве, что в Яр не едут, в Яр попадают. Вот там был настоящий разгул, и даже, говорят, существовал специальный раздел в меню, в котором значились отдельные цены на тот случай, ежели кто-то захочет хрустальным графином в зеркало венецианское кинуть, или шампанское в рояль налить, или горчицы официанта вымазать. Всякое бывало, судя по этому разделу меню в этом дивном ресторане. Ресторане, который процветал.
Москва хлебосольная.
Область знаний.
Как я уже упоминал, Федор Шаляпин оставил блистательные воспоминания, но и сам он нередко становился героем воспоминаний. Множество историй о нем оставил Константин Коровин, который был не только совершенно изумительным живописцем, замечательным импрессионистом, но он был еще и неподражаемым эссеистом, который на прекрасном русском языке писал такие тонкие, ироничные, глубокие, трогательные, а главное, содержащие такой ценнейший материал истории. Он создавал дивные литературные пейзажи старой Москвы. И вот одна история, чрезвычайно мною любима. Коровин рассказывал о том, как Шаляпин пригласил его и из другого замечательного художника Валентина Александровича Серова завтракать в Эрмитаж. Коровин тихонечко упросил директора Егора Ивановича Мочалова поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали. Когда трапеза друзей была завершена, Егор Иванович подал счет Шаляпину. А Шаляпин, несмотря на то, что был чрезвычайно известным исполнителем, получал колоссальные гонорары, и, в общем-то, никаких проблем с финансами у него не было. Судя по воспоминаниям Константина Алексеевича Коровина, был человеком довольно прижимистым, и что-что, а счета в ресторанах проверял тщательнейшим образом. Вот и в этот раз проверяет счет, видит молочного поросенка, возмущается, говорит: «Как же так? Поросенка не было!» На что Коровин и даже флегматичный и немногословный обычно Серов начинают убеждать Шаляпина, что «ну как же, а был? Ты же сам его и съел, пока что-то там рассказывал, не заметил, целого поросенка съел». Шаляпин начинает кипятиться, краснеть, возмущаться. Управляющий стоит, понурив голову: «Ну как, договор-то уже есть». А Коровин все подливает масло в огонь, говорит: «Отличный поросенок, просто ты съел его очень быстро и не заметил». Но тут уже Егор Иванович не сдержался, говорит, что это они шутить, так сказать, изволят, велели счет поросенка поставить. Как резюмировал Коровин, Шаляпин был готов вспылить, но, посмотрев на абсолютно серьезное лицо Валентина Серова, просто рассмеялся. И вот здесь для меня есть очень любопытный момент, потому как рассказ начинается со слов: «Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в Эрмитаж». Что ж это за ресторан такой и где он находился? А место-то, место культовое для москвичей на протяжении довольно долгого времени было. И более того, место чрезвычайно важное, наверное, для каждого жителя нашей страны, просто потому что ресторан «Эрмитаж» или Эрмитаж Оливье долгое время работал под руководством Люсьена Оливье, известного московского повара, создателя знаменитого салата, ну или, если быть более точным, майонеза Оливье. Салат, без которого представить сегодня застолье какого-то крупного, ну, очень и очень сложно, особенно новогодний стол без оливье представить сложно, был изобретен именно в этом заведении, в том самом заведении, где Коровин и Серов подшучивали над Шаляпином.
Москва. Хлебосольная.
Область знаний.
Подлинный, оригинальный рецепт салата оливье до нас не дошел. Известны лишь какие-то последующие, более поздние вариации. И, ну, очень приблизительно, первоначальный рецепт салата был таков. Необходимо было взять двух рябчиков, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата латука, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, так называлась смесь мелких овощей, ну, там, всякого лука, чеснока, огурчиков, корнишонов и всякого другого подобного, и все это дело заправить оригинальным соусом от Люсьена Оливье, рецепта которого не то что мы не знаем, но даже современники не знали, и поэтому опытные московские гурманы отправлялись в этот ресторан только тогда, когда готовил сам Люсьен Оливье, потому что, ну, знаете ли, не то получалось иначе. Об этом, по крайней мере, в своей замечательной книге «Москва и москвичи» писал Владимир Гелеровский. Он еще и отмечал, что многие повара приходили, пробовали этот самый салат Люсьена Оливье, потом пытались повторить, и выходило похоже, да все что-то не то. Мне вот интересно, а что бы сказал Люсьен Оливье, если бы, зайдя в одну из многочисленных московских кулинарий или рестораций, даже центральных, отпробовал бы салат Оливье, салат столичный, ну или какие-то еще иные вариации советского и постсоветского времени? Говорят о том, что ресторан этот был невероятно популярным, что трудились там до 60 поваров. Говорят, что выручка там составляла невероятные для конца 19-го столетия 2000 рублей в день. Неудивительно, что там собиралась публика, ценящая вкусный стол. Писатель, драматург, журналист, публицист и критик, и москвовед Петр Бабарыкин как-то вовсе заявил, что в Москве есть только три культурных центра – Московский университет, Малый театр и ресторан «Эрмитаж». К слову, с Московским университетом у ресторана «Эрмитаж» были очень, надо сказать, тесные связи, потому что в «Татьянин день» ресторан этот отдавался на откуп московским студентам и профессорам, которые после литургии в университетском храме вместе шли в Эрмитаж. К этому времени полы там уже застилали соломой, дорогую посуду и скатерти из хороших тканей со столов убирали, закуски выставляли попроще, и студенты вместе с профессорами очень демократично проводили время, порой позволяли себе какие-то вольные высказывания. Однако ж московские полицейские соблюдали своеобразный нейтралитет, и в Татьянин день ни студентов, ни профессоров, конечно же, не трогали. Понятное дело, что после Октябрьской революции ресторан этот закрылся, и потом там размещалась миссия американской администрации помощи голодающим, потом дом крестьянина, потом издательство «Высшая школа», а в конце 80-х здание отдали Московскому театру «Школа современной пьесы». Ну и сегодня, оказываясь на Трубной площади, нет-нет, да и оглянешься на это здание и подумаешь о том, что именно здесь, в центре Москвы, когда-то было изобретено блюдо, которое стало поистине культовым для многих поколений жителей нашей страны.
Москва. Хлебосольная.
Область знаний.
Несколько лет назад вышла замечательная книга воспоминаний литературоведа и богослова Сергея Дурылина под названием «В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва». Сколько там вкусных, ароматных деталей из жизни старой Москвы. Дурылин описывает московские булочные, пекарни, в которых не держали кондитерского товара, и говорит о том, что были они на всех крупных перекрестках, но самые знаменитые были, конечно же, филипповские булочные. Наверное, самая известная филипповская булочная располагалась на Тверской, не менее известная была в самом начале Причистенки, там, где сейчас выход из станции метро Кропоткинская. Рассказывали про филипповские булочные, рассказывали о том, что именно благодаря Филиппову в Москве стали делать булочки с изюмом. По крайней мере, эту историю, уж не знаю, правда это или одна из многочисленных московских баек, история эта описана замечательно совершенно в книге Гелеровского «Москва и москвичи». Он рассказывал о том, что выпечка Филиппова доставлялась в разные совершенно дома, в том числе и московскому генерал-губернатору, которым тогда был Арсений Закревский. И как-то раз Закревский обнаружил в одной из булочек натуральным образом запеченного таракана. Сразу же потребовал вызвать к себе булочника, с возмущением предъявил это. На что Филиппов, ничтоже сумняшся, схватил эту булочку, съел и сказал, что это просто новая рецептура, никакого таракана не было, а это изюм, немедленно вернулся назад в пекарню и добавил в тесто для свежей партии булочек, добавил изюму, испек партию булок по новому рецепту, эти булки пришлись по вкусу клиентам и так дальше. И пошло. И филипповские булочные в сознании многих москвичей ассоциировались с этими чрезвычайно мягкими, такими ароматными булками с изюмом. К слову, Филиппов пытался открыть булочную и в Петербурге, но что-то ему результаты не нравились. Вода, видимо, петербургская не подходила для его рецептов. Когда читаешь истории о каких-то лакомствах того времени, невольно удивляешься, каким причудливым образом обретаются те или иные названия. Ну, например, старшее поколение москвичей прекрасно помнит, что крошечные карамельки, сосательные конфеты называли «мампансье» — французское название, или же «ландринки» — тоже, говорят, название французское. Однако ж, название «ландринки» к Франции не имеет никакого отношения. Дело в том, что больше 100 лет тому назад действительно были замечательные конфетки «Монпансье», а самые лучшие продавались в кондитерской Елисеева. Тот долго искал поставщика, а потом остановил свой выбор на некоем кустаре по имени Федя, который делал вот эти вот сосательные конфетки двухцветными. И не просто делал эти чудесные и вкуснейшие леденцы, но еще и в разноцветные бумажки фантики их заворачивал. Ну ура, эти конфетки расходились. Одна беда. Талантливый Федор имел склонность иногда чрезмерно уделять время отдыху. И как-то раз, изрядно отдохнув, этот Федя проспал, вскочил всклокоченный, видит, опаздывает к Елисееву, видит, лоток накрытый, приготовленный, стоит, схватил, прибежал, приносит. Елисеев раскрыл этот лоток, видит, что конфеты без фантиков, осерчал, ногами топать начал, вон прогнал. Поплелся Федя восвояся и устал, присел на тумбу около женской гимназии. Бегут гимназистки, одна, другая, увидели мужичка с лотком, обступили, давай у него конфет покупать. Одна алтын сует, другая, третья, так все и скупили. Тут Федя, понятное дело, задумался о том, что так торговать намного выгоднее. И главное, на бумажках золотых какая экономия происходит. Так вот, все дело в том, что у Феди того фамилия была Ландрин. Только с ударением на первый слог, прозвание такое он получил от речки Ландры, что, кажется, в Новгородской губернии где-то протекало. А гимназистки на французский манер ударение переделали, вот и получился иноземный во всех отношениях продукт. А на самом деле никаких продуктов, только случай.
Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
Область знаний.